Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», ноябрь. Четвертое... Почему четвертое? Первое же. Четверг, четвертый день недели и первый день ноября. Меня зовут Юрий Буткин, всем здравствуйте. Следим за тем, что говорят на информационных лентах, что там пишут. Обсуждаем главные темы. И еще следим, безусловно, за картой московских пробок. Яндекс оценивал ситуацию буквально час назад в 5 баллов, а теперь уже 6-бальные пробки. Максимум ожидается традиционно к 7 вечера. Яндекс полагает, что это будут 8-бальные пробки сегодня. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373-94-8. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В МВД объяснили, почему грозят полицейским насильникам из Уфы только увольнением, а граждане России, как выясняется, воспротивились одному из новых налогов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, новый налог. Только 13% готовы зарегистрироваться в качестве самозанятых в случае принятия соответствующего закона. Издание «Лента.ру» публикует результаты опроса, проведенного порталом работа.ру. Опрос проводили в 4 регионах России: в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Именно эти регионы выбраны для проведения там эксперимента в ближайшие 10 лет. Если его признают успешным, то налог распространится на всю территорию России. Значит, если у тебя есть работа и есть подработка, то ты начинаешь считаться самозанятым и платить налог на самозанятых. 38% респондентов признали, что у них есть подработка, из-за которой их можно назвать самозанятыми. То есть они производят товары или оказывают услуги в частном порядке без найма работников. 15% оказывают деловые услуги, 14% занимаются репетиторством, 13% изготавливают продукцию на заказ, 12% заняты в сфере строительства, 11% в сфере ремонта жилья. И вот только 13% из этих людей говорят: мы готовы платить новый налог. Генеральный директор сайта помогатель.ру, там более 500 тысяч нянь, домработниц, сиделок. Михаил Сорокин к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, почему люди противятся этому налогу? Они ведь должны понимать, что рано или поздно для них найдут какой-то вариант налогообложения.
Ну, просто это впервые, они поэтому не знают еще, как все это будет происходить. Я думаю, что главная проблема в том, чтобы это было удобно, и сам налог составляет 4%, да, и он дает возможность официально заниматься какой-либо подработкой, потому что просто люди еще не могут оценить то, к чему они еще не видели.
Скажите, на ваш взгляд, ну, как кажется, 4% это не очень высокий налог, ну, пока еще и рассматривается все это, но в любом случае, вот если 4% налог введут, подорожают услуги самозанятых?
Нет, я думаю, что не подорожают. Они же и так на пределе возможного. Это никак не связано с услугами. Это связано как раз с желанием людей, ну, обелиться и честно там иметь официальную занятость.
Ну и в этой связи следующий вопрос. Вот эти 13%, которые обелиться готовы, с вашей точки зрения, вот учитывая, что никогда люди не платили налога, теперь и налог маленький, и 13% говорят: да, в общем-то, собираемся. Это ведь много.
Да, 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 много-много-много. И я уверен, что, ну, многие заинтересуются, тем более налоговая инспекция обещает очень простое мобильное приложение. Не надо будет ходить в инспекцию, все в режиме онлайн. Поэтому это очень современно, и с нетерпением ждем Нового года, когда стартует этот эксперимент с большим любопытством.
Вот наблюдатели, которые, видимо, не связаны с этой сферой, они обычно в этом случае говорят: ну, о чем идет речь? Государство пытается забирать последние копейки у людей. Вот люди, карьерой которых вы занимаетесь, домработницы, сиделки, няни, это люди, которые совсем немного получают?
Ну, по-разному. Если полная занятость, может быть, и зарплата на уровне 60-70 тысяч рублей, не такая маленькая. Если частичная, да, то это может быть и несколько тысяч рублей в месяц. Зависит от количества часов.
И все-таки, с вашей точки зрения, если мы говорим о самозанятых, вот в данном случае нянь, домработниц, сиделок, это, как правило, все-таки работа из расчета 40 рабочих часов в неделю, то есть как у всех, или, как правило, это дополнительная работа?
Ну, и так бывает. Бывает и по 40, и 50, а бывает разовые. Ну, по-разному, очень много вариантов. У нас и то, и другое есть, и те, и другие люди востребованы. Да.
Понятно, спасибо. Михаил Сорокин, генеральный директор сайта помогатель.ру. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Итак, говорить о том, что это маленькие деньги, в общем, не очень правильно. Говорить о том, что у бедных забирают последнюю копейку, тоже неправильно. Только что Михаил Сорокин вам сказал. Как правило, это все-таки нормальная зарплата, которая находится на уровне средней зарплаты по стране. 13% среди тех 100%, которые вообще не платили налоги, а теперь уже говорят, что они готовы рассматривать этот вариант. Это довольно много. 7373948. Попробуйте вы оценить. Это же эксперимент, еще раз напомню, в 4 регионах. Попробуйте оценить перспективы этого эксперимента. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, да, добрый вечер. Прошу. Александр. Ну, смотрите, ну это будет с ними, как с нами было, с ИПшниками. Ну, у меня вот ИП есть.
Так, есть, а как с вами было и как с вами стало, главное?
Ну, стало все ужасно, а было как, нас же тоже заманивали, вот вам там вменёнка, вот вам упрощенка, вот вам то, вот вам это.
Ну, так и вменёнка, и упрощенка, ее же никто не отменил.
Ну, никто не отменил, но я в 2015 году, за 2015 год, без пенсионки сколько, 760 тысяч налогов заплатил.
Ну, так значит, у вас обороты хорошие.
Ну, как хорошие, я считаю, это не хорошие.
То есть...
Если, смотрите, Юрий, какая история. То есть, грубо говоря, если все просто, то платишь вот, ну, энную сумму.
Так.
А потом им сейчас начнут. Ребят, ну вы же понимаете, что почему вот ИПшники платят за пенсии, а вы не платите. Давайте-ка тридцаточку в год заплатите. Еще что-то.
Нет, ну это же логично.
Ну как это логично?
Ну как, ну это... за пенсию же каждый должен платить или нет?
Ну, за пенсию каждый должен платить, но это они станут обычными ИПшниками, их начнут обдирать.
Ага. Понятно. А ИПшников, ИПшников сначала не просили платить за пенсию?
Нет, нас просили, но там копейки. Сначала там вообще какая-то там мелкость очень было. Я давно...
Просто я пытаюсь понять, когда вы сказали, что вы заплатили 700 тысяч, и понимая, что ИПшники там за пенсию платят, по-моему, рублей, ну, 1020 или 30...
Нет, это было давно. Смотрите, вот 700 тысяч я заплатил, там оборотка что-то 1 012 000, наверное, была.
Так.
А потом, смотрите, все, что больше 300 тысяч...
А, ну, понятно, там
1%. Еще 1% им отдай, а я... Тот год работников не устраивал, ну, они так работали.
Угу. Алло. Да, я понял.
И, соответственно, то есть они с меня еще это содрали.
Понятно, целый процент забрали. Ну, в общем, вроде как на вашу же пенсию, но вам не хочется.
Мне вообще все очень плохо.
Понятно, спасибо. 7373-94... Вот вышел человек, понимаешь, на белый свет, а там плохо. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Константин Митина. Ну, как раз тоже ИПшник, и не на нашу пенсию. Мы 1% платим в общак, и на нашу пенсию это вообще не влияет.
Нет, ну как, а этот общак-то больше от ваших денег?
Нет, нет, я к тому, что мы по выходу на пенсию будем получать минимальную социальную пенсию, если мы сами отдельно еще сверх этого не будем отчислять себе пенсионные фонды. А
нет,
то, что 1% это общак.
Это понятно, но мы же говорим о том, что если вы вообще не будете платить за пенсию, ваша пенсия будет чуть меньше, чем если вы будете за нее платить. Эти копейки, как говорят ноги, но если на год раскидать, это правда копейки.
Ну, для кого копейки, а вот мы в прошлом году тоже 150 тысяч на пенсию заплатили. Но, понимаете, моя-то от этого не увеличится.
Угу, то есть... Понятно. Нет, ну такие правила во всей стране, и говорить, чтобы для вас новые правила написали.
Смотрите, Юрий, если мы платим как наемный работник, да?
Да.
Моя зарплата влияет на мою пенсию, согласны?
Ну, как-то не очень. Говорят, где-то от 60 уже не влияет.
Ну, даже 60. Если бы я наемным работником получал 60 тысяч в белую, я бы получал пенсию, ну, в районе там, ну, наверное, 24. 25,
ну, это вряд ли. Говорят, около 20 скорее. С московскими, да?
Да. А если я, как ИП, отчисляю на пенсию, ну, вот, за прошлый год 150 тысяч,
угу,
то я все равно буду получать минималочку, ну, там, 17.
И ну, понятно.
Сколько я отчислил.
Понятно.
Вот это обидно. То есть,
обидно.
Вот
много... Надо, чтобы не только удобные варианты предлагали для оплаты, но и удобные варианты последующей отплаты государством вот этих нынешних выплат налогов. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий, да.
Да.
Вот ИПшники раньше платили в начале 2000-х годов 1200 всего взнос, а потом страховой взнос 37 тысяч в год сделал.
Ну, я прошу прощения, и другие цены поменялись. Ну, давайте не будем все-таки сравнивать то, что было 20 лет назад.
А сейчас зачем будет? Это стукачи тогда нужны, когда будут заклады. Вот это домработница, вот это там сиделка, вот это тем, вот это стукачи нужно. А так никто практически не будет платить деньги.
Банковская система, она тоже может... Банковская система тоже может быть. Ну, хорошо. Я тоже ИП, пишет Павел Степанец, платим 6%. Ну, плюс еще немного, ну, не гневите же Бога. То есть Павел Степанец намекает, что, в общем, и деньги, которые вы платите, они несколько меньше. Ну, то есть в переводе на конкретные рубли они несколько меньше, чем те, что платят работники. Ну, вот только что пытались сравнивать так называемые белые работники, которые работают на предпринимателя. Это уход от налогов, поймали, заплатил, нет, прокатило. Виктор полагает, что именно так и будут люди. Ну, если поймают, они будут говорить, ну, хорошо, ладно, зарегистрируюсь. Моему тестю в пенсионном фонде заявили, что его данные потеряны, и потому он получит по минимуму. Такое тоже бывает. Во всяком случае, говорят о том, что данные по старым годам довольно часто утеряны, но надо сказать, что неоднократно ведь предупреждали прежде, мол, следите за тем, есть ли ваши данные в пенсионном фонде. Кто-то следил? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вот Виктор, Москва. Значит, я считаю, что это банальная схема, ну, в том, скажем так, это поможет уходить от налогов, наоборот, из соображений, что если, допустим, кто-то занимался, ну, банальный пример, частным извозом. А раньше, если, не дай бог, тебя поймают за это, там штраф был, что-то, по-моему, 1300, что ли, для начала, а для продолжения, там, по-моему, 500 000. Сейчас я банально скажу, что я вот сначала довезу и потом заплачу свои 4%, если это будет подставной. Если нет, ну, значит, все в карман пойдет.
Понятно, спасибо. 4% налоги для самозанятых. Пока это будет эксперимент, во всяком случае, так задумано в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. А потом, если его признают успешным, этот вариант переведут уже на всю территорию Российской Федерации. Спросили граждан на портале работа.ру, будете ли вы платить такой налог? И 13% сказали, будем. А насколько я понимаю сообщение, сегодняшнее сообщение СМИ, это подают, как россияне воспротивились новому налогу. Но люди, которые вообще не платили налог, а теперь собираются, 13% сразу говорят, буду пытаться. Это довольно много. Как следить, есть ли пенсия в пенсионном фонде? Кот, интересно, сколько лет вот человеку, который такое написал? Вот прямо, ну, правда, интересно. Потому что, ну, казалось бы, есть госуслуги придумали, пенсионные фонды придумали, и все ведь знают, что они в огромных дворцах, эти пенсионные фонды. А как туда прийти, мы не знаем. Ну, то есть, если человек до сих пор не знает, как следить, есть ли у тебя пенсия в пенсионном фонде, то, в общем, это большой вопрос. Алексей 207 полагает, что придется уходить в наличный расчет. Я нашел подработку, это мое, причем тут налог? А как причем? Вы нашли подработку. На территории Российской Федерации вы нашли возможность получить деньги. Вот почему вы должны заплатить налог. А, код 13-13. Ну да, говорит, мне 27 лет. Код, вообще, лучше бы, чтобы вы быстрее это узнали. Ну, потому что чем раньше вы начнете следить за своей пенсией, тем больше шансов, что потом, когда вы будете выходить на пенсию, для вас не будет сюрпризов. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте, это Лилия Витина. Да, Лилия. Вот я вчера и позавчера специально спросила у женщины, которая стрижет моих собак, и у маникюрши у моей. Вот. И обе сказали, что ничего не оформлять не будут. Вот, потому что, говорит, надоели эти игры с государством. Почему, говорит, мы должны там, буквально с ума сходить.
А почему
там
они
заплати,
должны?
Заплати, тут заплати. Ну, потому что вот сейчас, значит,
нет,
нужно заплатить пенсионник.
Нет, подождите.
Пенсионный и медицинский они, значит, вот обе снялись с пенсионного учета.
Нет, то есть, вы смотрите, а теперь мы с вами должны перенестись на несколько лет вперед, ну, или там на несколько десятков, когда и если они пойдут на пенсию.
Они не будут жить на пенсии, и та, и другая.
Еще раз.
Я тоже прекрасно знаю,
еще
что
раз.
Я не буду жить на
пенсии. Еще раз. И представить себе, что вы и они даже не обращались в пенсионный фонд. Вот я вас уверяю, обратитесь. Скажете, копейки, но возьму. 15 тысяч, но возьму.
Ой, вы знаете, я вот смотрю как на мою маму, вот она даже от бесплатных лекарств отказалась. А вот, это... Она сказала, что все те бесплатные лекарства, которые выдают, это мусор, они не лечат.
Говорят, что если отказаться от бесплатных лекарств, то там какие-то денежки дают дополнительные пенсии.
2000, да. Правильно. Ну, вот смотрите, мама у меня после шунтирования покупает продаксу, которая, извините, стоит почти... Ну, я не помню, то ли 5 тысяч, то ли 5 500.
Но до этого вы начали говорить о том, что от пенсии можно отказываться вообще.
Ну, просто, вы знаете, вот сегодня специально утром я пила кофе и читала, как вот этот депутат живет и кушает на 3500. Вот он заявил, что на неделю он похудел на 2 килограмма. Вот он проводит такой эксперимент. Ну? Вот он один месяц проводит эксперимент. А над людьми, которые живут на пенсию, годами проводят эксперимент.
Слушайте, ну мы же с вами взрослые люди, мы же понимаем, что молодой мужик... И человек, который живет на пенсию в пенсионном возрасте, они нуждаются в этих самых...
Пенсионерам деньги на лекарства нужны. Извините, я вас перебила.
Нет, вы начали говорить про макароны, на которые тратится депутат. Я вам начал говорить про еду, а не про лекарства. С лекарствами никто не спорит. Как бы то ни было, 13% людей, которые вообще никогда не платили, исключая вашу маникюршу, исключая ту, которая стрижет вашу собачку, но 13% говорят, мы платить будем. И, как кажется, это довольно большая цифра. 4 региона России с 2019 года будут проводить эксперимент с точки зрения налога для самозанятых.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Валерия пишет, мой подход такой, государство, сколько тебе надо, чтобы ты обо мне забыла? Ну и я, чтобы тебя больше не видел. И этот подход работает, но до определенного момента. Я знаю людей, которые так и говорили. И они действительно не пользовались там бесплатными школами, бесплатным здравоохранением, но в какой-то момент их настигало. И они начинали пользоваться. А куда деваться? А потом ты дойдешь до пенсии, и ты начинаешь пользоваться. А куда деваться? Много ли людей, которые отказываются от пенсии, даже маленькой? А одежду в эксперименте вы учитываете? А какой это эксперимент? Эксперимент, который касается выплаты налогов. 4% выплаты налогов. 96% можно потратить на одежду и еду. Не забывайте. Ну и, наконец, русский инженер. Вот это вот на самом деле очень такая характерная история. Пишет, когда чинуши переедут в хрущевки и станут ездить на работу в маршрутке, тогда мы станем платить налоги охотно.
Ага, ага.
И вот даже если представить себе, что чинуши переехали в хрущевку или начали ездить на работу на маршрутке, этот же человек найдет что-нибудь другое. Он слишком близко живет к центру. А вот когда переедет куда-нибудь далеко, тогда я начну платить. Как только человек говорит, я начну платить налоги когда и если, тогда получается, что это ответ никогда. Следующая тема. Мы продолжаем. В МВД объяснили, почему грозят только увольнением полицейским насильникам из Уфы. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции к нам присоединяется, Михаил Пашкин. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, но ведь, если я правильно понимаю, есть обвинение, будет завтра, насколько я понимаю, суд, который касается так или иначе задержания, а в МВД просто сделали максимум, чего могли. Или они еще что-то могли сделать?
Дело в том, что вот по идее, что бы я сделал, я бы вот сотрудников ГУСБ, которые приехали в Башкирию, или приедут вот в ближайшее время, чтобы они проверили все, так сказать, объекты, которые наверняка крышевали вот эта Троица, проверили всю документацию. Если они это сделают, то они еще там накопают кучу уголовных дел на эту Троицу. Вот поверьте мне.
То есть надо было говорить не то, что мы уволим этих людей, а мы теперь разберемся с тем, что вообще делали в МВД эти люди.
Да, по косточкам нужно разобрать все это хозяйство в этого подразделения. И ведь еще момент. Неужели никто не слышал криков этой девушки? Я уверен, что слышали. И те же самые дежурные, те же самые, кто с ней в СОГе были, в группе, там же опера должны быть и так далее. Почему они молчали? Почему они испугались этих троих негодяев?
Смотрите, не пристрелили их просто смотрите на месте? Михаил Петрович, значит, люди на работе, они знают, они подозревают, я так думаю, что их руководители делают что-то у себя в кабинете.
Они что, не знали, что они пьют, Они раньше наверняка пьянствовали, эти начальники. Об этом все знали. И министр внутренних дел наверняка Башкирии знал об этом. И УСБ знала. Но,
министр внутренних дел-то вряд ли. А вот те, кто рядом с ними, наверняка, ну это же их начальники.
Ну так вот, вот если бы там был наш профсоюз, вот этого бы 100% не было. А в Башкирии был профсоюз полиции московский. Мы же межрегиональные. Его разогнали. И Верховный суд Башкирии утвердил незаконное, как я считаю, решение о том, чтобы профорга уволить.
Скажите,
вот ведь, что происходит.
Скажите вообще, Михаил Петрович, если вернуться к этому конкретному случаю, уже поехали люди из Москвы, действительно они задержаны, завтра суд будет решать вопрос о пресечении, и, скорее всего, их оставят задержанными, но а что им грозит вообще, ну, кроме увольнения из МВД?
Не, ну, здесь за изнасилование им грозит, причем групповое, за избиение, они по десяточке как минимум получат. А я еще уверен, что им пришьют еще и взятки, и 286-ю, это злоупотребление служебным положением, и крышевание.
Вот насколько злоупотребление служебным положением дорого с точки зрения определения срока наказания?
Ну, там в зависимости от тяжести, от статьи, ну, в смысле не от статьи, а от...
Не, ну, грубо говоря, а простому человеку, к примеру, за это положена десяточка, как вы говорите, а тому, кто еще и с служебным положением злоупотреблял, насколько больше?
А вот здесь вот как раз про полицию говорится, есть специальные нормы закона Уголовного кодекса, что если преступление совершил полицейский при исполнении служебных обязанностей, то это утягчает, так сказать, наказание. Ну, то есть, как вот пьянство отягчающее является, так сказать, составом, так и это. Это должно быть отягчающее, что они в погонах, на службе совершили вот это преступление.
Ну, так просто не высчитать, насколько.
На зоне они долго не продержатся.
Хорошо, еще одну вещь. Михаил Петрович, скажите, вот когда один из наших слушателей, Санчиксон, пишет, дежурный не вмешивался на крики, потому что думали, что пытают очередного подозреваемого. А это один, а другой, 692-й, пишет, разве это была не система? Первый раз не верю. Просто они нарвались на человека со связями.
Да нет, это, так сказать, не то. У нас аналогичный практически случай был в МВД несколько лет назад, когда сотрудница прибежала в профсоюз вступать, где ее начальники тоже вот так же в СОГе чуть не изнасиловали. Вот. Ну, слава богу, что хорошо все закончилось. Они ее напоить хотели и, как она сама заявила, оттрахать. Вот, это они ей сказали. Говорит, ну ты что ж не пьешь-то с нами? А если бы она выпила, ее бы направили на продувку. На продувку не поехала, увольнение. Либо вот давай Новый год с нами справляй, как говорится, в постели. Вот что творится. Это не только в Башкирии. И по Москве такие случаи полно к нам приходят. Вот женщин, ну, раз в год точно приходят сотрудницы.
Ну, Михаил Петрович, ну мы же с вами понимаем, что если мы говорим, что это везде так, и это не только в МВД так, то вряд ли требовать можно от начальства МВД, что это можно искоренить.
Это можно было бы искоренить, если бы сотрудники не были вот так рабски зависимы. Ведь если она сейчас где-то что-то заявит, все, у нее карьера закончена, она больше не получит повышения, потому что сотрудники не защищены никем и ничем, вот кроме профсоюза, я еще раз говорю.
А кем они могут быть защищены? Подождите.
Так и происходит.
Ну а кем они могут быть защищены?
Хотя что и делают.
То есть если ты... Не, ну ты, вот, сотрудник попал в сложную ситуацию в отношении, со стороны начальника, к примеру. А кто его может защитить? Сразу к министру, что ли, бежать?
Нет. Если, вот когда к нам обращается группа сотрудников, пишут коллективное обращение в профсоюз, все, начальники шелковыми становятся, всех по имени-отчеству называть начинают. А один... С ним можно расправиться, а когда все подразделение или больше, ну хотя бы человек 15-20 подразделений в профсоюзе, их не трогают, их обходят за километр. И начальники вообще на разводы не выходят, потому что там слово матерное может выскочить, а члены профсоюза все записывают на диктофон.
А то, что таких профсоюзов не очень много, это о чем говорит?
Такой профсоюз вот один только наш, я не хвастаюсь.
Так а что же они не бегут-то в этот профсоюз все?
А боятся? Боятся рабы системы. Вот и все. Люди трусы.
Понятно, спасибо.
Он пойдет на бандита, умрет, защитив гражданина. Но против начальника не пойдет.
Спасибо. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин был с нами на прямой связи. Действительно, зачем требуете искоренения? Гоу все в рабство, пишет Василий Орлов, 197-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 1 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. Яндекс еще полчаса назад оценивал ситуацию в 6 баллов, полтора часа назад было 5 баллов, а теперь уже 7 баллов. Город тяжелый, особенно тяжелое Третье кольцо, Садовое кольцо, так и вовсе внешнее Садовое, традиционно вот от Курского вокзала в сторону Триумфальной площади, вообще бордового цвета, и ничего тут не меняется с годами. На юго-востоке тяжелый МКАД в районе Белой дачи и Котельников, в районе пересечения с Киевским шоссе МКАД, перед пересечением внешний МКАД останавливается, и довольно долго, особенно в районе Мичуринского проспекта, насколько я понимаю, там совсем тяжелый, тоже бордового цвета МКАД. А вот пересечение МКАД и Ленинградки сегодня, ну, такое вот, как обычно было днем, так и сейчас остается, ничего сложнее тут нет. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это результаты экспертизы аварии «Союза». Оказывается, авария произошла из-за ошибки при сборке ракеты на Байконуре. Об этом поговорим. Ну и еще о том, что ленту о спасении президента России американцами сняли с показа из-за позиции Министерства культуры. Так говорили с утра, потом стало известно, что это не позиция Министерства культуры, а Министерство культуры просто говорит, там качество диска, на котором им предоставляли за полтора месяца фильм, оказалось недостаточно высоким, а предоставили нормальную копию совсем недавно, и они, по большому счету, посмотреть не успели. Но с сегодняшнего дня фильм должны были показывать в России, и этот показ пока не начался.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И еще. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот и прямой эфир. Звонки в прямой эфир можно осуществлять по номеру 7-3-7-3-94-8, код города 495. Код 1313. У нас появился новый активный слушатель, который пишет нам через Телеграм. Мы уже выяснили, что ему 27 лет. Он пока не знает, где можно узнать, есть ли на тебя будущая пенсия, где она копится. Но он узнает теперь наверняка через Google, через Яндекс. И еще один вопрос задает. Почему за детский сад муниципальный нужно платить около 3500 рублей в месяц? Ведь у нас бесплатное образование, а детский сад — это дошкольное образование, ведь за школу не нужно платить 3500 рублей в месяц. Такой, как бы, сложный вопрос, как кажется. На самом деле вопрос совершенно простой. Детский сад — это действительно дошкольное образование, и оно совершенно бесплатно. Вы платите только за международные телефоны. Ой, нет, подождите, это я про другое начал говорить. Вы платите за еду и за прогулки. Правильно, Александр 258 пишет. Ребенка в детском саду выгуливают, за ним присматривают, вот когда он внутри детского садика, а также его кормят. И вот за это вы платите деньги. Все, с этим разобрались. Теперь давайте разбираться с ошибкой при сборке ракеты на Байконуре. Глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов сегодня заявил, что во время работ по сборке произошла деформация датчика разделения первой и второй ступеней. Это, говорит, доказано и подтверждено документально. На 118-й секунде полета произошла нештатная ситуация вследствие неоткрытия сопла блока увода первой ступени. Глава комиссии отметил, что боковой блок ракеты ударил по центральному и его вскрыл. Для предотвращения подобных аварий теперь разработали ряд мероприятий. В общем, короче, так не должно повториться. Ну, если верить Олегу Скоробогатову. Напомню, что 11 октября дело было. Ракета-носитель не смогла вывести на орбиту космический корабль с новым экипажем МКС. Члены миссии эвакуировались, они не пострадали, но корабль до космоса не долетел. Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики. Игорь Адольфович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, теперь есть официальная причина того, что случилось 11 октября. Деформация датчика разделения первой и второй ступеней. Нам это все объяснили, сказали, что это документально подтверждено. С вашей точки зрения, ну вот такая причина, что означает? Как это понимать?
Я бы это сказал вот так, сравнил бы вот с этим. Вот вы ездите на машине каждый день. Вдруг во время какой-то пробки или где-то вы ехали, куда-то налево посмотрели, направо и царапнули соседа. И произошло совершенно незначительное повреждение вашей машины и его. Вы встаете, получается огромная пробка, в результате все опаздывают на работу и так далее. Вот и здесь произошло что-то такое. То есть это не технологическая ошибка, это не конструктивная ошибка, это не... бракованный материал, из которого сделано, а вот такая вот досадная ошибка человека, который принимал участие в сборе пакета.
Игорь Адольфович, тогда объясните простую вещь. Но если это датчик, значит, датчик перед вылетом так или иначе должна была опрашивать электроника. Если электроника не опрашивает такой датчик, то что это за датчик, непонятно.
Нет, ну, опрашивать его можно. Он, ну, датчик этот примерно вот, объясню так. Вот как датчик включения света в холодильнике. Так. Вы открываете дверцу, включается свет. Ну, вот здесь да. Примерно такая же примерно такая же конструкция, когда отходит боковушка, этот датчик должен сработать, и по нему открыться крышка двигателя, который включится и отведет эту ступень от центрального блока.
Но теперь выяснили, что он был вот деформирован.
Эта пимпочка была согнута. И в результате крышка не открылась, и в результате двигатель не включился на отвод, и эта бандура начала скользить по центральному блоку.
Классно, ну, вот зато понятно. Скажите, но только вот эта пимпочка, которую погнули при сборке, она никак не могла быть опознана системой электронной проверки перед вылетом?
Никак не могла, потому что она была на месте стояла, через нее проходили электрические сигналы, и, в общем-то, механическое повреждение никак не фиксируется электроникой.
Иначе говоря, теперь уже возвращаясь к тому, как все это организовано, то, что произошло вот с этим носителем при этом старте, это все-таки скорее несчастный случай.
Да, это вот как царапнулись две машины в пробке. Вот я с этим как бы сравнил.
И когда по итогам этого кто-то пытается требовать увольнений там и так далее, это, наверное, зря.
Ну, тут трудно сказать, потому что, наверное, специальные органы, как сегодня сказал председатель комиссии, разбираются, умышленно это сделано или случайно, и почему человек, который следил за процессом работ, не заметил вот этого нарушения небольшого колебания, которое повредило этот датчик. Понимаете, здесь надо разбираться уже в причинах, вот почему это конкретно произошло.
Вот ладно, тогда попробую по-другому задать вопрос. Для Роскосмоса и его руководства вот такие причины выгодны?
Не, ну что значит выгодны? Это просто простая причина, которая не требует многомесячного переделки или исправления, или поиска. Вот, например, помните, когда Протон упал, выяснилось, что был припой не того ГОСТа, и пришлось 70 двигателей вернуть на завод и практически перепаивать, что там на полгода практически остановило все пуски протонов. Вот это была сложная ситуация, потому что надо было переделать, и нашли технологический брак, использовали не тот припой. Здесь все ясно и понятно, нужно проверить работу этой бригады, этого человека, не напортачил ли он при сборке других пакетов, по-моему, там называлось две ракеты. Вот их разобрать, собрать, это работа двух дней примерно.
Понятно, спасибо. Посмотрите. Академик Российской Академии космонавтики Игорь Маринин был с нами на прямой связи. 569-й полагает, что это просто безалаберность. Анна пишет, что неудачно сравнивать что-то с чем-то, когда речь идет о жизни людей. 826-й, кстати, обращает внимание те, кто сейчас в районе Лефортовского тоннеля. Там, если вы уже поняли, что у вас сложности с движением, то вы должны понимать, там мотоцикл сбили, движение затруднено, а там уже и скорая на месте. Поэтому обратите внимание, могут быть скорая на месте, но это значит, самое сложное прямо сейчас происходит. Поэтому есть возможность, обползайте как-то Лефортовский тоннель. У нас просто такая автоматика. У перемена в ОМОН-РА это ярко описано, пишет Григорий из Питера. Путин должен просто приехать, чтобы за ночь построили идеальную ракету, предполагает Мишка. Он говорит, может, опять Путину приехать? Так, это судьба у нас такая, Великий Немой пишет. Ладно, датчик, а гироскоп кверх ногами тоже нормально тестируется? Павел Степанец не понимает. Ну вот если действительно столь серьезная система, при которой не исправляется неисправный датчик, ну датчик же, но даже неисправный датчик мы не можем проверить перед вылетом. Это странно. Сегодня кто-то следит за выполнением работ, а как же оптимизация расходов? А кто вам сказал, что оптимизация расходов? 235-й, не надо ничего домысливать. Там, как раз говорят, не особо оптимизировали расходы, вот прямо на рабочих местах. Все, везут, 826-й пишет, повезли мотоциклиста, по возможности уступайте дорогу. В Лефортовском тоннеле вывозят с места аварии мотоциклиста. Мотоцикл в ноябре, пишет Антон, больные люди. Знаете, Антон, вот по себе людей не судят, у каждого свой взгляд, в том числе и на мотоциклы. Сборку во время сборки надо проверять. Датчики, это я даже не знаю, как это по-русски сказать, датчики надо проверять, какие они датчики. Механически надо проверять, потом электрически надо проверять. Слушайте, как-то много проверять придется. Слишком большой запас прочности должен быть у нас. Слушаем вас.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, я считаю, это не исключение из правил. Я напомню вам, вы можете удивитесь, Россия не входит в пятерку стран, которые на околоземной орбите осваивают космос уже не первые 10 лет. Это даже доказано международным сообществом космическим. Вот, если сублимированно говорить. Во-вторых, это везде имеет свою тенденцию, финансовый след. Я напомню, в этом году правительством сокращены программы космические на 6,4 миллиарда долларов.
Но вы хотя бы не будете спорить с тем, что наши неплохо летают, в общем?
Вот, еще второй, третий ключевой момент. Не первое десятилетие, в том числе, вот я согласен с экспертом, у нас утрачена преемственность профессионалов высокого качества, начиная с низового сегмента рабочих в этой отрасли. И набирает, к сожалению, вы посмотрите даже в интернете объявления, в том числе и ТРовцев в эту отрасль, потом уже отсеют, естественно, с помощью тестирования. И четвертый немаловажный факт, у нас многие агрегаты, узлы, системы объективного контроля, бортовые устройства регистрации на данной отрасли, в том числе высокоточные технологии, были вырабатывались на Южмаше в Украине, который объединял множество регионов по этому перечню вопросов.
Ой, слушайте, ну правда, вот мы из каждого делаем вот такие вот глобальные вещи. Вот Игорь Беспрозванный пишет, датчик простой концевик, ну кнопочный, ну правда. 7373-94-2. Какая должна быть ответственность за такое, пишет 692-й. В этот момент мы должны традиционно закричать, что надо что-то ужесточить. Ну так мне кажется. Собрал деталь, на проверку ее отправил, а не сразу к ракете прикручивать. Слушайте, а что тут собирать? Вот, Мишка, вот когда вы говорите «собрал деталь», я надеюсь, что этот концевик, этот датчик, как-то проверяют. А наши неплохо летают, это подтверждает великий немой, но пока, пишет он. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Немножко работаю с аналогичными устройствами, называются они концевые выключатели в автомобилях. Ну, в общем-то, самое смешное, то, что поверил. Все эти вот технические вещи, ну, имеется в виду из разряда проверить, потом еще раз проверить, потом еще раз проверить, у них есть одно дурное свойство.
А в конце концов она загнется.
Нет, дело в том, то, что она не загнется. Дело в том, то, что вот машину оставил на полгодика, да, он в разомкнутом состоянии был, контактики окислили. Ты дверку-то открываешь, а оно не замыкается.
Это да, но, слушайте, ну одно дело концевик в вашей машине, другое дело, как мы думаем, на космической ракете.
На самом деле принцип-то один.
Принцип один, но окисляемость материалов разная. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я работал слесарем, начинал в 15 лет на НПО «Климова» в Питере, потом на «Энергии» работал. А вот есть определенные правила обращения с такой техникой. Катакузин проявился, что не был применен штатный инструмент. Что это значит? Что либо был применен не штатный инструмент, либо не был применен вообще инструмент. Там, мускульные силы, там,
бурбиватель, ну, да.
Как загнали на место. Этот датчик, вот про датчик я не совсем понял, который был с углом 6 градусов установлен. О чем этот датчик? Там сказано, что не сработано сопло увода, потому что при отделении ступеней срабатывают соплюшки, которые разворачиваются в тюльпан. Их видно, на картинке было, что 3 пошли уводиться нормально.
А четвертое? Да.
Значит, а четвертое, вот датчики, они, видимо, следят за синхронностью, еще за чем-то. Судя по всему, все-таки там было что-то с пироболтом. Ну, правда, нам не скажут, но проговорились. Не был использован штатный инструмент. Вот, знаете, вот в детстве я помню, как-то поперся с ключом гаечным в бензомойку. А в бензомойку вообще нельзя входить с инструментом. Он там лежит, в ней, омедненный. Ну, у меня там чуть морду мужики не набили. Помню, обрезал проволоку.
Ну, в общем, разбил, по вашей логике получается, кто-то кому-то...
Меня заставили обрезок проволоки найти, чтобы убедиться, что она не залетела внутрь какого-нибудь механизма. Вот... Вот, ну, в этом все дело, в культуре.
Ну, безалаберность.
В Причем безалаберность тех людей, видимо, все-таки, ну, проверенные люди там работают. Но уже их вот настолько им все вот это обрыдло, что уже, там...
Устали.
Там, итак, ломом там натянем, там, кувалдочкой сжешним, все встанет. Все
когда
встанет.
Я был нормально, маленький, мужики, я понял. Когда я был маленький, я помню, был мультфильм целый. Детей учили тому, что и так сойдет. Это плохо. Но, судя по всему, так и не научили.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в России не начали смотреть фильм «Хантер-киллер». Везде начали смотреть, за пределами Российской Федерации, ну, кроме Украины. Там запретили этот фильм, потому что, с точки зрения украинцев, он прославляет российскую армию. Так вот, везде в мире 25 числа еще начали смотреть, а у нас должны были начать смотреть сегодня, но не начали. Потому что к определенной дате все готовятся, там продают билеты и так далее, но к этой же дате должно быть разрешение от Министерства культуры. А вот разрешение от Министерства культуры к сегодняшнему дню не поступило. И потому вынуждены были прекращать рекламу, вынуждены были возвращать билеты и так далее. Министерство культуры, правда, все объяснило. Они говорят, что когда полтора месяца назад им предоставили все документы, там диск с фильмом, ну, если я правильно понимаю, это с целым фильмом, который надо отсмотреть, видимо, и так далее. Они говорят, ну, когда начали смотреть, плохого качества. Затребовали новый диск, диск дали только 30 числа, отсмотреть, естественно, не успели, поэтому, ну, как можно показывать фильм, который даже в Министерстве культуры еще не отсмотрели. Давид Шнейдеров, член гильдии киноведов и кинокритиков России. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько правдоподобна версия Министерства культуры?
Вы знаете, на мой взгляд, это плохая мина, хорошая мина при плохой игре. Министерство культуры вообще у меня начинает вызывать сомнения в целесообразности его существования. Потому что Министерство культуры начало брать на себя роль цензуры. И вообще прокатное удостоверение всегда до господина Мединского было технической процедурой. Чисто технической процедурой. Подавалась заявка, сдавался диск, тут же получали прокатное удостоверение. Это, поверьте, не тот шедевр, на который нужно тратить безумное время на просмотр. Поэтому мне кажется, что это просто отмазка.
Но тут такой технический вопрос. А когда полтора месяца назад они принимали этот диск, они не смотрят сразу?
Видимо, им нужно полтора месяца, чтобы отсмотреть обычный американский боевик. Сами понимаете, дело тяжелое. Тарковский, Феллини, Антониони, это же не простое кино, это кино философское, глубокомысленное, с достоевщиной. Поэтому да бред все это абсолютно. Это очередная наглая попытка цензуры.
Скажите, с вашей точки зрения и с вашим опытом, а фильм все-таки покажут? Они потом дадут это разрешение?
Вы знаете, я думаю, что дадут. Просто, ну, тут уже перебор. Просто перебор. Я надеюсь, что не произойдет того, что произошло со смертью Сталина, что произошло с фильмом «Приказано забыть» Хусейна Эркенова. И я надеюсь, что все-таки мы эту картину увидим.
Понятно.
Я не жду от нее, честно, никаких открытий, ничего особенного. Это стандартный боевик. Сначала Джерард Батлер сыграл падение Белого дома, потом сыграл падение Лондона.
Ну, а теперь,
видимо, пришло время спасти...
На русскую тему. Спасибо. Да. Давид Шнейдеров, член гильдии киноведов и кинокритиков России, был с нами на прямой связи. Фильм действительно с Джерардом Батлером и Гэри Олдманом. Они действительно спасают мир, теперь Россию. А министр обороны России, там фильм вот о чем. Министр обороны России устраивает в стране военный переворот и берет президента по фамилии Захарин в заложники, попутно обостряя международный конфликт с Соединенными Штатами Америки. Американские подводники пытаются освободить главу государства и предотвратить таким образом войну. Как вы понимаете, там есть и русские актеры. Вот один из них, Игорь Жижикин, с ним поговорил мой коллега Сергей Рыбко. Он полагает, что, в общем, незачем запрещать этот фильм.
Пока ничего вроде не происходит, просто сказали, насколько я слышал, Министерство культуры говорит, пока все документы на подписании, все, просто пока задерживают с ответом.
В этих же публикациях пишут, что на Украине этот фильм запрещен.
Есть... Да, на Украине запретили тоже, да. На Украине давно запретили сразу, потому что там... Ну, что-то связано с мощью там оружия, я не знаю, что-то такое. В фильмах, в произведениях искусства, в работе художников, в спектаклях, картинах ничего не должно настораживать. Это творческое произведение, вот и все. Это кто-то так видит, кто-то так видит. Может быть, Минкульт ничего не отказывает, а просто там действительно задержка там с подписью или что-то. Ну, как они говорят, что документы все ушли, но ответа нет. К сожалению, может, у нас просто заточено все на нескольких людях, кто решает, или вообще на одном человеке. Поэтому, может, ждут, пока, там, я не знаю, министр культуры освободится или что-то.
Есть там что-то антироссийское?
Ничего такого там нету, никаких там эмоций, там, которые там должны вызывать, может быть, там...
Ненависть. Антироссийских, там, типа того, да?
Антироссийских. Ничего абсолютно нет. Наоборот, мне кажется, это какое-то оединение некое. Какой-то конфликт он потом или сразу сближает. Вот здесь такой конфликт, который наоборот там сближает. Спасают там русского президента, там, спецназ, там, американский, там, но спасают же, это же как-то, ну, помогают там друг другу и там доверяют. Поэтому я вот так для себя беру, это же какое-то, значит, сближение, раз мы друг другу помогаем.
А вы кого там играете? Не, не скажете.
Я играю плохого человека. Не очень хорошего человека. Как, в принципе, любят меня эксплуатировать мой образ. На войне как на войне. Кто играет плохих, кто-то хороших. Все, без этого нельзя. И, к сожалению, если мы еще это будем обсуждать, нам запретят играть плохих. Тогда вообще не знаю, какое кино будут снимать. Я играю то, что мне предлагают, мне это интересно, и все. Главное, итог, да. Я уверен, что кто-то мне скажет, что а вот почему вы опять там сыграли плохого русского там или что-то. Но итог-то фильма все равно там был правильный, хороший.
Это Игорь Жижикин, актер, который снялся в фильме «Хантер-киллер», в фильме, который должен был быть сегодня... показан в российских кинотеатрах, но показан пока не будет. Дмитрий пишет, в фильме «Американцы нас спасают»? 692-й. А что бы было в Штатах с фильмом, где их, наш спецназ спасает их президента? А что бы было? Ну вот как вы думаете? А зачем нам это, пишет 569-й? Нет, если вам не нравится, вы можете не смотреть, но мы же говорим о формальных процедурах. Есть люди, которые хотят показывать этот фильм, и есть люди, которые хотят его смотреть. И вот до последнего вроде как все планировалось, что они найдут друг друга, а сегодня выяснилось, что пока не нашли. Пока в Министерстве культуры говорят, они будут отсматривать новый диск. Фильм «Хантер-киллер» в России в прокат пока не вышел. У нас прогулки по старой Москве далее.